Таких, как он, немного осталось на самом деле. Достаточно смелых и в то же время консервативных, отстаивающих точку зрения не только свою, но и национальные интересы. Я говорю про Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. Вот что он сказал. Он, во-первых, обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно, ну то есть то самое, руководство Евросоюза, должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти в отставку. Нам необходимы новые лидеры. На кого это он намекает? Это написал Орбан и разместил в соцсети X. Ну, давайте рассуждать на эту тему. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. В нашем эфире. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
А что же так риторика поменялась? Не то чтобы поменялась, а стала еще более резкой. Вот почему у Орбана?
Вы знаете, ну, если как бы сосредотачиваться на Орбане, Орбан вот последовательно выступает за национальные интересы, или, вернее, отстаивает последовательные национальные интересы Венгрии. Он глубоко заинтересован в консолидированной Европе, в Европе управляемой, сбалансированной. Ну, если смотреть применительно к нам, то выстраивающие нормальные деловые отношения с Россией. В данном случае, когда мы говорим о этом конкретном его заявлении, надо учитывать и временные рамки. Дело в том, что практически через два месяца, в первой декаде июня, состоятся выборы в Европейский парламент. По действующему регламенту, та партия, которая наберет большинство, скорее всего, это будет Европейская народная, имеет право выдвинуть кандидата на пост председателя Еврокомиссии. А дальнейший регламент предусматривает так, что предложенные кандидаты, могут быть и другие кандидаты, должны утверждаться на встрече, это называется саммит руководителей Евросоюза, то есть это руководители государств и правительств стран Евросоюза. И сейчас уже многие начинают высказываться по поводу того, кто мог бы возглавить Еврокомиссию. Опять же, вернусь к регламенту. По регламенту, если, или не если, а когда председатель Еврокомиссии утвержден, то он формирует свою команду, это называется Еврокомиссия, значит, и предлагает ее для утверждения. Но ключевой фигурой, безусловно, является он. Ну, то, что нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает раздражение, оно вполне обосновано. То есть это не личная неприязнь, а это просто констатация некомпетентности. Приведу простой пример. Коронавирус. В 2020 году, 13 марта, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, официально объявила об эпидемии. А Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен очнулась только 25 мая. До этого они продолжали обсуждать и навязывать членам своей, как говорится, Евросоюза зеленую повестку дня. То есть такого недоумения оно вызвало даже у таких стран, как Эстония, которые всегда и во всем считались как бы самые лояльные. Другой пример приведу. Вспышка, или вернее, сложная ситуация в Италии во время коронавируса, когда Италия была вынуждена обратиться к России. Почему? Потому что Еврокомиссия, оказалось, не может ей помочь преодолеть ту вспышку, которая там произошла. Приведу еще пример. Пример с вакциной. То есть представитель Еврокомиссии подписала контракт, по которому Еврокомиссия будет покупать эту вакцину до 27 года. Хотя изменилось и сам статус вакцины, изменился статус заболевания. То есть та же ВОЗ в прошлом году, опять же, в мае отменила статус эпидемии. То есть вот давайте себя поставим на место стран-членов. То есть какие у них должны вызывать чувства нынешний состав Еврокомиссии, руководство. Ну, прежде всего, речь идет о Урсуле фон дер Ляйен. Не буду говорить о такой одиозной фигуре, как Жозеп Боррель, который официально является высоким представителем Еврокомиссии по вопросам внешней политики и вопросам безопасности. Ну, то есть... попросту говоря, должен быть исполнять обязанности министра иностранных дел, а он фактически исполняет обязанности министра обороны и такого агрессивного. Возьмите также председателя, это Шарль Мишель. Тоже заключается его задача в том, что он пытается консолидировать те идеи, которые, ну, не идеи, а те задачи, которые выдвигает Урсула фон дер Ляйен.
Владимир Анатольевич, я с вами согласен, я прошу прощения, что перебиваю, все верно, но вот вы рассуждаете здраво с точки зрения логики, законодательства, международного права, то есть вот как это делают здесь у нас в МИДе, то есть мы рассуждаем здраво, как делает руководство нашей страны, да, смотрим на ту или иную ситуацию, видим, что называется, сверху, над схваткой, как и что происходит. В Брюсселе же, видимо, используют совершенно другие механизмы, далеко не всегда основанные на международном праве. И это подчеркивает в том числе и Виктор Орбан. И это говорит впрямую и Урсуле фон дер Ляйен, и тому же Шарлю Мишелю, и любителю возделывать сады Боррелю, и ряду других. То есть понятно, что он обостряет ситуацию. Какие-то козыри у Виктора Орбана есть, и как может тогда в таком случае отвечать Брюссель?
Вы знаете, я согласен с вашими рассуждениями и с вашими выводами. К ним бы я добавил то, что мысли, которые высказывает Орбан, или вернее та неприязнь, которая у него возникает, опять же подчеркну, она не личная. Это неприязнь к отсутствию, скажем, компетентности. Такие же мысли высказывает и Макрон, хотя я его не отношу к симпатичным политическим деятелям. Такие же мысли высказывают и руководители Италии. И почему акцентирую внимание Италия, Франция и Германия? Это ключевые страны Евросоюза. Mm-hmm. Они почему ключевые? Потому что они являются основными донорами общего бюджета. И их мнение весомо, важно и имеет большое значение. Поэтому вы употребили слово, что Орбан обостряет. Мне кажется, это не обострение, это приглашение к дискуссии других руководителей европейских. Ну, и я бы обратил внимание, что вы употребили фразу, что Орбан остался одним здравомыслящим. А я бы, мне кажется, что он закладывает новую тенденцию выдвижения таких самостоятельно мыслящих политических лидеров. Почему? Потому что у нас рядом пример, это Словакия. Там не только пример, министром стал тот, чья партия, ну, другая партия набрала большинство, но и президентом избран, опять же, здравомыслящий политик. Поэтому я думаю, что голос или призыв Орбана будет услышан. И, во всяком случае, ну, мне хотелось бы во благо Европы, я так бы сказал.
Знаете, ну действительно, а это может вызывать определенного рода раздражение у руководителей и вообще руководства Евросоюза, да, это может вызывать раздражение в Брюсселе. И есть опасения, конечно, что будут искать методы давления на этих политиков, на Словакию, на Венгрию, да, вот как вам представляется?
Безусловно. Дело в том, что, ну, скажем, в Европе есть как бы, ну, так назовем их, два лобби в Евросоюзе. Одно лобби – это европеисты, вот наиболее яркий их представитель Орбан, и американисты. Те, ну, если так округленно говорить, то кто представляет американское лобби. Но, безусловно, вот нынешняя верхушка руководства, я опять же назову Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель, это, безусловно, проводники американских стратегий. У них даже есть лозунг: чем больше Америки в Европе, тем лучше для Европы. Но, правда, никто не поясняет, почему Европе от этого лучше. Это такой вопрос, мягко говоря, дискуссионный.
Ну, да, тут в завершении стоит сказать, их банковским счетам виднее, что уж там. Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич, что включились к нам в эфир. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, был в эфире «Радио Спутник». Еще раз, в очередной раз, хочу вам напомнить, что для вас работает наш телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Заходите, присоединяйтесь, читайте, комментируйте. Будем вам рады. И не забывайте о наших трансляциях в социальных сетях во ВКонтакте и в Рутубе. Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.